аспект, как у него. Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер. У микрофона Анна Ткачкаева. Говорить мы сегодня будем об актуальном. В выходные в московских магазинах было не просто многолюдно, а очень многолюдно. Люди победнее скупали крупу, а те, кто побогаче, сыр и икру видел сама. Борьба с экстремальным ростом цен на продукты продолжается уже неделю. Сегодня вот ряд крупнейших российских продавцов, ритейлеры их называют, объединенных в ассоциацию компаний розничной торговли, призвали производителей на полгода зафиксировать отпускные цены на социально значимые продукты питания. Взамен эта ассоциация обещает заморозить соответствующие розничные цены. И люди из ассоциации обращаются ко всем участникам рынка с просьбой поддержать эту инициативу. Государство же не может замораживать цены без согласования с бизнесом. Тем не менее, правительство предпринимает некоторые шаги по сдерживанию цен на продовольствие. Сегодня Минэкономразвитие решило снизить импортные пошлины на молоко, чтобы унять инфляцию. В Тюменской области тем временем рост цен ограничили административно. Руководство Москвы утверждает, что жителям города не грозит дефицит каких-либо необходимых товаров. Как передает РИА, если будет нужно, Москва сможет провести товарную интервенцию и пополнить рынок этими продуктами из городских резервов. Резкий рост цен на продукты питания заставил чиновников искать виноватых в этом политически вредном накануне думских и президентских выборов явлений. Крайне быстро были найдены виновные. Ими оказались не чиновники профильных министерств, провалившие аграрную политику, а торговые сети, слишком задравшие цены, пишет сегодня «Независимое». Глава Минсельхоза Алексей Гордеев сообщил об огромных торговых наценках, а его товарищ по партии «Единой России» спикер Госдумы Борис Грызлов обвинил торговые компании в ценовом сговоре. Помимо традиционной для России версии про вредителей и сговор, появились еще как минимум две. Сегодня об этом тоже пишут газеты. Объективистская версия: внешние факторы неблагоприятны. Перечисляются неурожаи, популярность биотоплива, проснувшийся аппетит китайцев и алжирцев. И такая самокритичная. Она основана на том, что политика в области сельского хозяйства представляла собой одну сплошную ошибку все эти годы, и кризис был вопросом времени. В общем, вот что все это значит, с чего все началось и чем закончится, что может сделать правительство для того, чтобы остановить рост цен, как эта экономическая ситуация скажется на политической, будут ли искать вредителей и виновных, и кто падет жертвой. Обо всем об этом мы сегодня будем говорить. Евгений Григорьевич уже не улыбается, с руководителем, научным руководителем Высшей школы экономики, известным профессором, экономистом, а с нынешних времен, с недавних времен, еще и членом общественной палаты, с чем мы вас, и, не знаю, поздравляем, видимо, все-таки. Поздравляем, Евгений Григорьевич. Евгений Григорьевич Ясин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, вам мы задаем, уважаемые слушатели, простой вопрос. Что вы, собственно, думаете по поводу роста цен? Какие у вас есть соображения? И все вопросы, которые вы хотели бы адресовать экономисту, который умеет говорить про все про это, понятно, вы можете адресовать Евгению Григорьевичу. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Можете уже звонить прямо сейчас, потому что, судя по сегодняшнему дню и по звонкам, которые мне поступали, пока я была в редакции, тема эта многих интересует. Тогда давайте вот с простого, Евгений Григорьевич, с чего это все случилось? Вроде ничего не предвещало. Стабильно, нефть, все благополучно. И?
Ну, я сторонник из объективистской точки зрения, из числа тех, которые вы называли. Значит, с моей точки зрения был целый ряд факторов, которые не зависели от нас, они шли со стороны мирового рынка. Прежде всего, действительно, неурожай в Европе, в Австралии и Аргентине, которые обычно поставляют зерно в Европу, привел к тому, что цены на зерно и хлеб резко возросли. В Западной Европе рост цен с начала этого года 70%. В других местах тоже. Правда, я не слышал, чтобы там кто-то вводил эти экспортные пошлины и замораживал цены. Нет, там такого не было. Но, тем не менее, факт остается фактом. Хочу напомнить, что Россия с недавних пор, в отличие от советских времен, стала довольно крупным экспортером зерна. В прошлом году она вывезла 12 миллионов тонн. Чтобы у вас было ощущение масштаба, я должен сказать, что Советский Союз ввозил ежегодно 40 миллионов тонн. У нас не хватало хлеба. И поэтому уже мы стали довольно крупным экспортером. Учитывая, так сказать, будущее, а именно растущие аппетиты Китая, Индии и других стран, которые не смогут в полной мере снабжать себя продовольствием по, так сказать, новым условиям, если учесть, что будет повышение жизненного уровня китайцев, индийцев, других народов, значит, мы можем стать очень крупным экспортером хлеба. И для этого есть все предпосылки.
Еще
это
что?
Одно. Второе. Да. Значит, у нас была довольно сильная борьба с инфляцией. Она направлена была на то, чтобы добиться снижения темпов роста цен посредством укрепления рубля. Ну, это такое дело, что если вы добиваетесь снижения инфляции, то это не зависит от, так сказать, скажем, денежных властей, рубль укрепляется. А он еще главным образом укрепляется, потому что хороший платежный баланс. К чему это привело? Привело к огромному притоку иностранного капитала на российский рынок, потому что рубль крепкий, значит, это валюта, которая привлекает капитал, русские ценные бумаги и так далее, все оказалось в цене. С начала года мы, до середины года мы получили 65 миллиардов долларов, значит, плюс к этому... Ну, доходы от нефти и газа и так далее. Из них, из этих 65 миллиардов, еще было всего 24 миллиарда. Это были прямые иностранные инвестиции. Почему я выделяю? Прямые иностранные инвестиции идут на основной капитал. Обычно просто ввозится оборудование, наличные деньги не возятся. Но остальное... Это наличные деньги. Они, естественно, предъявляются на рынке, и центральный банк должен покупать эти доллары, выпускать рубли там, и так далее. Это тоже стало фактором инфляции. Это как бы внешние факторы. Но, кроме того, в течение уже целого ряда лет мы все хором обрабатываем никуда не годного министра Кудрина и требуем, чтобы он распечатал стабилизационный фонд, чтобы нужно, так сказать, тратить деньги на проблемы, которые у нас не решены. И, наконец, так сказать, Кудрина достали, так я бы сказал, и на 2007 год запланировано довольно серьезное увеличение государственных расходов, бюджетных расходов, отчисления в стабилизационный фонд практически существенно сократились по отношению к тому, какими
то
они
денег
могли
стало
быть.
Так много, что их никуда теперь не дели.
Ну, стали цены расти. Ну, а как вы думаете? Да, это действительно так. Значит, если, скажем, где-то 2004 год, там можно было тоже наблюдать похожую ситуацию, там значительно упала активность бизнеса в связи там с процессом ЮКОСа и так далее и тому подобное. Сейчас ситуация несколько иная. Она, так сказать, связана с вот всеми этими событиями, с тем, что слишком большое количество денег оказалось в обороте. Ну, начался естественный процесс. Это все можно было предсказать заранее. Но вот, скажем, если вы увеличиваете расходы, у вас увеличивается денежная масса, а денежная масса эти месяцы росла, ну, в общем, примерно это в годовом исчислении рост на в полтора раза, а, значит, учтите, что экономика растет на 7-8%, ну, в полтора раза, так сказать, там надо еще учитывать скорость оборота. Ну, короче говоря, так сказать, мы получили определенное повышение цен.
Ну, это даже не определенное, а приличное.
Ну, приличное, да. Но дальше, что я теперь понимаю, дело заключается в том, что если подан сигнал, и людям не говорят, что, значит, на самом деле все будет сделано, и дальше не нужно бежать, потому что, так сказать, паника будет приводить к еще большему повышению роста цен, то в данном случае уже началась паника. Если уже начинают покупать соль, спички там, не знаю, скупать.
Ну, то есть вот сейчас нам с вами надо будет, видимо, объяснить, что ничего страшного не происходит с нашей экономикой, видимо. Но это мы сделаем сразу после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кто пытается поссорить Тегеран с Москвой в канун визита российского президента в Иран? Тему обсуждаем с Раджабом Сафаровым, генеральным директором Центра изучения современного Ирана.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте Радио Свобода.
Евгений Ясин сегодня гость нашей программы. Мы обсуждаем важную для всех тему повышения цен и что с этим совсем будет происходить. И следует ли уж так бежать, сломя голову, в магазины? Вот экономисты говорят, что все-таки нет. Видимо, нет в этом большой необходимости. Но вы можете сейчас и сами задать вопросы Евгению Григорьевичу Ясину. Но я, прежде чем значит, уже включать слушателей и уточнять какие-то вещи, хочу вам показать, не знаю, вы, наверное, не видели. Вот у вас сегодня интервью вышло в «Новой газете», да, где вы говорите о том, что... И, собственно, сейчас вы подтвердили, что замораживать цены нельзя.
Да.
И это было бы странно из ваших уст услышать что-нибудь другого, из уст либерального экономиста. А вот «Комсомольская правда», которую читает гораздо большее количество людей, чем «Новую газету». И вот, отвечая на вопрос, как правительство справится с навалившимися проблемами, Евгений Ясин, экс-министр экономики, в «Комсомолке» отвечает: быстро снять инфляцию можно лишь ограничением денежной массы и замораживанием цен. Надо не устраивать панику, а усиливать конкуренцию и бороться с монополиями.
Вот поэтому я не люблю давать интервью «Комсомольской правде».
Очень хочется понять, где же вы.
Потому что они всегда... Вот, знаешь, не то что перевирают, они упрощают до неузнаваемости. Я сказал, что вообще-то есть такие методы, но они плохие. Вот про плохие они выкинули, оставили только вот то, что вот то, вы что... прочитали. Да. Да. Угу. На самом деле замораживание цен – это способ, который похож на то, что вы заглянули в зеркало, вам не понравилась ваша физиономия, и вы поэтому зеркало разбили. Вот примерно так. Значит, если как бы допускается заморозить цены силами государства, то это можно сделать максимум на месяц-два и, так сказать, на очень как бы ограниченное количество товаров. В принципе, это не рекомендуется. Ну, в крайнем случае, именно для того, чтобы сбить панику. А, значит, ну, всегда с замораживанием цен есть такая проблема. Наступает момент, когда вы должны отказаться от этого. И в тот момент, когда вы отказываетесь, всегда вы сталкиваетесь с большой проблемой, потому что цена после этого обязательно подскакивает.
Да. А что же у нас происходит? Вот в некоторых регионах сегодня уже объявлено, что там губернаторы решили гайки-то подкрутить.
Ну, вот это, понимаете, это от небольшого ума. Значит, мы же ведь все это проходили. И даже после уже начала гайдаровских реформ многие губернаторы своей волей делали подобные операции. Вот я не напомню ульяновского губернатора Горячего, который как бы держал островок советской власти до тех пор, пока все... Ну, рядом лежащие регионы не ушли вперед, там была и цены повышены, ну, была и зарплата повыше, и карточек не было, ничего, а у него все это было. Ну, поэтому в данном случае, понимаете, есть определенные недочеты в экономической политике. Я сказал, слишком вольное обращение с деньгами, которых немерено. И мы их не можем освоить, поэтому быстро освоить. Мы начинаем их запихивать в государственные инвестиции, государственные корпорации, потом ругаем министров за то, что они не освоили эти деньги и так далее и тому подобное. Потом хватаемся. Но экономика обладает таким свойством. Вы делаете всякую дурь, значит, за год до происходящих событий, потом вдруг, видите, эти события начинают происходить. Связь уже потерялась. Вам кажется, давайте...
теперь еще накануне выборов хочется вообще это скорее смягчить ситуацию.
Мне сказали также из источники, которые я не буду называть, мне сказали, что требования о том, чтобы установить экспортные пошлины на зерно, сократить вывоз зерна, были приняты на политическом уровне в целях того, чтобы там, были обеспечены необходимые результаты выборов. Но на самом деле это большая глупость, которая связана с тем, что выборы они выиграют все равно, куда бы ни делись, да, а не денемся, да, но... для российских экспортеров это чистая потеря, причем не просто потеря прибыли, это потеря рынка, на котором можно было занять дополнительную нишу именно на рынках, где
наконец,
мы можем...
Наконец, не только нефть, но, наконец,
да,
еще
наконец
хотя бы и зерно.
Еще. Причем, да. После этого были бы получены средства для того, чтобы инвестировать дополнительно в сельское хозяйство. Еще дополнительно я вам скажу, что урожай зерна в этом году, несмотря на сетование нашего министра господина Гордеева, составил 85 миллионов тонн против 78 миллионов тонн в прошлом году. Значит, это довольно большой прирост. И еще нужно его здесь реализовать. То, что рынок реагирует российский на мировой рынок, что тут сделаешь, это ничего такого плохого в этом нет. Есть определенные минусы. У нас же и доходы растут. Посмотрите, президент дал указание по 300 рублей каждому.
Вот-вот-вот, это вот связано будет в результате с тем, что мы сейчас видим?
Я думаю, что это было связано. Решение было принято не на пустом месте.
Вот когда вот все так подскочило, то лучше бы как-нибудь успокоить.
Да, я думаю, что...
Но в итоге аукнется же.
Да нет.
Нет?
Очень сильно аукнется, потому что это, во-первых, не так много. Во-вторых, пенсионеры пойдут покупать отечественную продукцию, как правило. Для отечественной продукции будет дополнительный доход. Это деньги, конечно, такие, как говорят, инфляциогенные. То есть они могут подпитать инфляцию. Но если вы возьмете, государственные капиталовложения в инфраструктуру, как у нас так вообще говорят, это дороги, порты и так далее, то это гораздо более опасный для инфляции фактор, потому что вы вкладываете деньги сегодня, они выплачиваются в качестве доходов в соответствующих отраслях, а после этого результата не наступает. Значит, если у вас выплатили деньги, потом в скором времени появились товары, появляется товарное обеспечение этих доходов, это не будет вызывать инфляции. Но если вы заплатили большие деньги, результаты будут там через несколько лет, тогда ждите инфляцию, да. Это более вероятно.
Вера Николаевна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Ой, прям заждалась я вас.
Да.
Я очень с большим уважением отношусь к Ясину, господину, и все то, что он говорит, это правильно. Но дело в том, что, вы понимаете, видимо, он тоже знает. В свое время у нас были занятия, политзанятия, да? Вот в нашей организации из общества знания вел эти политзанятия. Когда был Кеннеди, и вот он, этот человек, нам сказал, что Кеннеди заявил, что Советский Союз силой мы его не возьмем. Мы будем морально и материально разрушать. А до этого еще Даллес говорил об этом. Рекомендую почитать.
Так, Вера Николаевна, в чем вопрос-то, собственно, заключается?
Галина Пикуль. Вот у нее тоже высказывание по этому.
Вера Николаевна, вопрос в чем, Евгений?
Вопрос, сколько же мы будем издевательски переносить все это от Америки?
Здрасте.
Значит, я могу вам сказать, Америка, просто у вас остаются определенные, так сказать, пережитки советской пропаганды, а также вы, наверное, еще регулярно слушаете по Первому каналу Леонтьева. Значит, Америка не является врагом России. И хотя там были всякие разговоры, это была холодная война, и мы тоже кое-что делали там такого, что Америке не нравилось. Значит, нам нужно разбираться у себя.
Вот как это сейчас цены с Америкой связаны, я вообще не понимаю.
Ну, при чем тут Америка к этим ценам?
Это уж точно.
Совсем тут ни при чем.
Георгий из Москвы, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Скажите, Анна, я могу сделать реплику, потом вопрос два.
Так, значит, у нас до новостей минута, поэтому реплика коротко и вопрос.
Значит, по поводу стабилизационного фонда, это очередная афера, брошенная в общество, чтобы успокоить. Его никогда не было и нет. И, значит, я хотел спросить, вот на Западе существует комиссия по тарифам торговли, которая, вероятно, имеет какие-то функции для стабилизации цен. Есть ли у нас такая структура и намечается ли она, если ее нету?
Но у нас есть все необходимые структуры для того, чтобы работать на стабилизации цен. Прежде всего, это Министерство финансов и Центральный банк. У них достаточно различного рода инструментов. Я уже не говорю о том, что есть и контроль торговли, и антимонопольное ведомство, и так далее, и тому подобное. Ну, а что касается стабилизационного фонда, я не понял, что вы имеете в виду. Я вас
что
уверяю, что
нет.
Стабилизационный фонд есть, там находится довольно существенная сумма, уже порядка 130 миллиардов долларов, и это благодаря ему мы, в общем, можем в гораздо меньшей степени, чем в других бы случаях, реагировать или терпеть потери от колебаний мирового рынка. И это уже, так сказать, он в этом году доказал свои преимущества.
А все-таки что? Вот у нас осталось полминуты, если можно за эти полминуты. Ну, хотя бы начните отвечать на этот вопрос. Что должно сделать правительство, чтобы сейчас вот, ну, во-первых, как-то, наверное, на цены оно не может повлиять, если только их не заморозят?
Нет, оно может повлиять. Может. Есть вот как бы примитивный и тупой метод. Это замораживает.
Морозка,
ага. А есть такой метод, когда вы увеличиваете предложение товаров, и, так сказать, люди приходят, покупают, и не покупают, 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 а товары есть, они в конце концов, как было недавно с солью или со спичками там, они понимают, что это есть, и не нужно это все скупать. Значит, в данном случае нужно произвести товарную интервенцию, резервы у господина Гордеева есть, он даже пообещался уже 1 ноября эту интервенцию сделать. Другой способ, вот тоже применили, снизили эти импортные пошлины на растительное масло, молоко, молочные продукты.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30, главные новости коротко. Продолжает расти число жертв трагедии в Днепропетровске. Из-под обломков жилого дома, разрушенного при взрыве бытового газа, извлечено еще одно тело. Таким образом, по последним данным, погибли 15 человек, 17 госпитализированы, около 10 считаются пропавшими без вести. Президент России Владимир Путин заявил, что его визит в Иран состоится, несмотря на сообщения о готовящемся на него покушении. В Тегеране Путин примет участие в саммите прикаспийских государств. В Свердловской области суд вынес обвинительный приговор двум бывшим офицерам, сотрудникам колонии и поселения, избившим четырех заключенных, один из которых скончался от полученных ран. В Висбадене, Германия, прошли переговоры канцлера ФРГ Ангела Меркель с президентом России Владимиром Путиным. Подписаны несколько соглашений, в том числе меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере. В Ливане задержана группа подозреваемых в подготовке нападений на миротворцев на юге страны. В Ираке 5 мирных жителей погибли при нападении шиитских боевиков на американскую военную базу к югу от Багдада. Газета «Вашингтон-Пост» сообщила о гибели в Ираке своего корреспондента. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что урегулирование израильско-палестинского конфликта является приоритетом администрации президента Джорджа Буша. Нобелевская премия этого года по экономике присуждена трем американским экономистам — Леониду Харвицу, Эрику Маскину и Роджеру Майерсону. Комитет по международным делам Совета Федерации одобрил назначение Александра Вишнякова послом России в Латвии. Указ о назначении бывшего главы Центризбиркома должен подписать президент России.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев стал лидером новой политической партии, которая получила название «Партия лучшего народного пути».
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Научный руководитель Высшей школы экономики, профессор и известный экономист Евгений Ясин сегодня наш гость. Мы разговариваем о том, что может и должно сделать правительство, чтобы остановить рост цен, как эта ситуация скажется на ситуации политической, а будут ли еще искать вредителей и виноватых, кого принесут в жертву, если в этом будет необходимость. СМС-сообщение вы можете посылать и задавать вопросы на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Значит так, еще раз повторим, Евгений Григорьевич, да, вот что правительство может сделать без заморозки цен? Значит,
товарная интервенция, увеличение предложения посредством увеличения импорта, для чего достаточно снизить импортные пошлины, и они уже снижены на молоко, молочные продукты, растительное масло. И затем все-таки посмотреть, как у нас с денежным предложением, то есть денежной массой его немножко, так сказать, прикрутить и не пускать слишком много денег в оборот. Что касается населения, то я бы все-таки порекомендовал не устраивать панику. Потому что это верный способ погубить любое дело. Как в банке. В банке все нормально, но он не держит столько денег, чтобы за один момент выплатить все вклады, которые в него, у него, так сказать, хранятся. Значит, если вы вдруг впали в панику и все хором побежали, значит, вы банк разорите и потеряете свои деньги. Как ни странно, но с товарами примерно то же самое. Значит, это даже если повысились цены. Повышение цен в сентябре составило 0,8%. Это много до сентября. Но если вы после этого побежали искупать те товары, которые подорожали, потому что они дальше подорожают еще больше, вы точно проиграете.
А скажите, пожалуйста, вот правительство нынешнее, оно способно все эти шаги осуществить? Или вот на волне популизма, например, вот тут господин Грызлов говорит, что скачок цен на производство – это фактически элемент сговора, причем сговор компаний-перекупщиков, так называемых сетевых компаний. Вот если сейчас вредители бросятся искать, очень же тоже полезное дело перед выборами.
Ну, вот это мы тоже проходили, это есть определенная страсть у политиков каждый раз искать заговоры и так далее. Значит, с моей точки зрения, желание бизнеса зарабатывать больше, естественно, и если нет достаточно конкуренции, то тогда они цены будут увеличивать.
То есть есть задача, этот элемент тоже?
Есть, безусловно, но это не заговор. Это просто естественное дыхание рынка, если хотите. Если, значит, что обязано делать государство, но только не тогда, когда цены уже поднимаются. Да. А заблаговременно надо делать так, чтобы заботиться о том, чтобы в каждом секторе была конкуренция, чтобы там не возникало монополия. А те компании, которые начинают доминировать на рынке, чтобы они получали соответствующие предупреждения.
Вообще, как вот я все время, как я говорю, все сестрам своим сочувствую, не сестрам, в смысле дамам, женщинам в правительстве. Вот как все ничего, мужики на трибунах, что называется, а как вот только по голове, так женщинам разгребать.
Ну ладно, их до сих пор там особенно не было, их ставили на такие места, где там поспокойнее, там с
людьми. Ну вот, а теперь поставили.
Ну, и ничего справится. Эти справятся, я в этом уверен.
Эльвира Набиуллина, как я понимаю, ведь ваша ученица.
Да, очень ее люблю. Это замечательная женщина. И я так посмотрел, вот особенно мне понравилась одна ее фотография в журнале. Я так подумал, что действительно взяли, двух красавиц выставили, значит, и теперь они будут как бы составлять имидж российского правительства. И они же будут работать. Ну, жалко же, все-таки, мужики, давайте тоже уж.
А, Виктор, да, из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот, значит, к вопросу о пенсиях. Кудрин нас систематически, так сказать, гипнотизирует, что, в принципе, деньги есть, и рад бы выплатить. Но вот все с инфляцией, поэтому особого эффекта нет. Вот объясните мне, пожалуйста, такую простую вещь. Условно, значит, он говорит, значит, мы выплатим деньги пенсионерам, и тут же они побегут и скупят все лекарства, и на эти, скажем, лекарства опять же цены повысятся. Вот объясните простую вещь. Условно говоря, решили выделить 10 миллиардов на пенсии. Но выделите вы 5 миллиардов, а на 5 закупите эти самые лекарства за границей, если уж своих не хватает. И таким образом инфляции не будет. Почему вот такой, ну это, конечно, схематично, но такой прием не проходит. Объясните ради Бога. Спасибо.
Ну, на самом деле, вы ошибаетесь насчет того, что не проходит. Он проходит, потому что лекарства закупают, но только это не государство закупает, а закупают компании, так сказать, значительная часть лекарств производится у нас, и люди, которые получают, скажем, повышение пенсии или имеют право на льготные лекарства, они идут. Но, понимаете, здесь как раз такой вот интересный момент, что некоторые компании, они оказываются приближенными, им говорят, что вот вы будете участвовать, предположим, в производстве и продаже этих самых льготных лекарств, если вы будете поставлять по таким-то ценам и так далее. Они производят и поставляют, но почему-то эти цены оказываются выше, чем рыночные. И вот здесь, конечно, это как бы уже, это наше с вами дело, но прежде всего это дело, так сказать, прокуратуры и Следственного комитета, я не знаю, потому что это опять нарушение правил конкуренции. Если вы заботитесь прежде всего о том, чтобы на рынке была конкуренция, то тогда, значит, сам рынок будет контролировать цены и так далее. А если вы этого не делаете, если у начальства есть какие-то любимые компании, и они дают возможность им заработать, и там, ну, я не знаю, что там, не хочу никого обвинять, но на самом деле у меня есть на этот счет подозрения. Я думаю, что проблемы с лекарством возникали в значительной степени поэтому. А, так сказать, то, что нужно повышать пенсии, насчет этого у меня никаких сомнений нет. Но только я хочу вам сказать, дорогие слушатели, что для этого надо проводить пенсионную реформу. Для этого нужно думать и серьезно, потому что просто так от пенсионной реформы только повышением пенсии мы не отделаемся. Есть сложная проблема. Надо думать о том, как с этими пенсиями мы будем обходиться через 20 лет. Потому что сегодня окажется, что на одного работника будет приходиться один пенсионер, не сегодня, а там через какое-то время, и он не сможет еще и на своих детей работать и так далее. Надо решать эту проблему. Я не могу сейчас тратить время на описание этих предложений, но
пока
не делается ничего, а просто так сказать, дефицит повышается пенсионного фонда покрывается за счет нефтяных денег и все. А если не будут поступать эти нефтяные деньги?
Сергей, Ростовская область, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот с обывательской точки зрения хотел задать несколько вопросов.
Давайте с обывательской точки зрения.
Идешь по любой улице в провинции, дома строятся двухэтажные, трехэтажные. Все, кто какие-то занимает посты. А рабочие получают 5-7 тысяч. Идет сговор, ну, в бане собирается и говорит, ты плати своим 5, ты 7. И так по всей стране в провинции. 5-7 тысяч зарплата, это больше не отдай. Соответственно, и пенсии такие же, мизерные, 3 тысячи. У чиновников за 100 тысяч подходит, потому что у них два срока пробыл, это он, допустим, издержка, и у 75% от оклада, оклад полторы тысячи. Идет страшное расслоение общества. Но это другой вопрос. И вот еще, если в банке проценты не понижаются, значит, еще терпим. Вот так, как говорится. Как начнется проценты повышать, значит, экономика что-то не лады. Ну, это так вот, как вы ответите на вопрос?
Ну, я начну с этих самых, с процентов по вкладам, как повышение ставок процентов по вкладам – это, значит, как бы сигнал о том, что банки хотят привлекать ваши деньги. Если они при этом потом начинают повышать цены на кредит, это значит, у них денег не хватает. Если они снижают ставки, значит, кредиты становятся дешевле, они хотят найти их помещение. То есть это работает нормально рынок. А вот про то, вот что вы говорите про дома, которые растут у чиновников, явно не на зарплату, значит, то это другой вопрос. У меня к вам вопрос. А вы последний раз ходили на выборы? А вы за кого голосовали? Вас интересовало, кто будет представлять вас в вашем, так сказать, вот, законодательном собрании региона или города и так далее? За какую партию вы голосовали и так далее? На самом деле, ведь там у нас есть в списке и такие партии, которые выступают за то, чтобы контролировать эту администрацию и деньги, которые они расходуют, и коррупцию, и так далее, и тому подобное. Но вы, так сказать, у нас большинство народа голосует за то, чтобы, так сказать, у нас все сохранялось как есть, у нас есть великий президент и так далее и тому подобное. Демократия нас не очень интересует, тем более там местное самоуправление вообще не очень, потому что у нас специально выборы в местные органы устраивают вместе с федеральными выборами, потому что на местные выборы никто не ходит. А в Америке не ходят на федеральные выборы, ходят на местные, потому что они решают вопросы, связанные с контролем за местными властями и за тем, и чтобы те проводили политику, которая нужна избирателям. Ну, поэтому, так сказать, вопрос, я готов отвечать на ваш вопрос. Но вы поймите, это от нас с вами зависит, в конце концов. Хотя каждый скажет, ну, если я один пойду на выборы, что изменится?
А вот Андрей из города Одинцово спрашивает. Скажите, Евгений Григорьевич, цены на продукты первой необходимости с лета подорожали в среднем на 30-40%. Пенсию в октябре повысили на 130%. Я работаю. Ваше мнение, почему пенсионеры не протестуют, как это было со льготами? Ну, 122-й закон, когда принимали.
Они, по-моему, еще начнут протестовать. Они сначала побегут в магазин, скупят вот все, образом, что можно, а потом они вдруг через какое-то время обратят внимание на то, что пенсии до нового получения не хватает. Не хватает. Вот тогда я надеюсь, что это как-то будет преобразовываться в какое-то движение за свои права. Вы понимаете, у нас есть два понимания гражданского общества. Одно понимание такое, что мы должны все, так сказать, единодушно поддерживать свое государство, мы должны, так сказать, все, что можем ему отдавать, чтобы оно процветало и так далее. Так государство процветало или мы? Но есть второе понимание, это гражданское общество, общество людей, которые готовы бороться за свои права. Вот это все и сказано. Если мы будем бороться за свои права, ну хотя бы так, как жители Южного Бутова или эти люди, которые борются против точечной застройки и так далее. У нас же эти явления есть. Значит, давайте, это начало формирования гражданского общества. Ходите на выборы и знайте, кто из ваших земляков может работать на пользу народа. И когда он, конечно, тоже попадет во власть, он тоже, так сказать, поменяется. Его вовремя надо сменить.
Убрать. А Вячеслав вот спрашивает, слушайте, правда ли, что автомобиль теперь будет на подсолнечном масле?
Ну, это не совсем так, но есть действительно такое важное достижение науки, так сказать, разработали систему переработки растительных отходов, так называемая биомасса, как правило, это, скажем, там, стебли, кукурузы, там, в особенности популярны, это рапс, его засеивают, из него делают биотопливо. значит, сказать, что это растительное масло, нельзя. Но работает, не просто перерабатывается в горючее и что-то вроде...
Не керосин, короче
да,
говоря.
Да, керосин или что-то действительно идет на
рост
топливо.
Цен способен, наверное, уронить рейтинг «Единой России» на 10-15%. А может быть, больше? Задает нам слушатель такой вопрос.
Ну, у меня тоже такой вопрос к вам. Я не знаю, насколько это уронит, но, по крайней мере, я уже вам говорил, что... значит, беспокойство по этому поводу есть и у «Единой России». И поэтому у нас делают глупости. Например, устанавливают экспортные пошлины на зерно, полагая, что вывезут меньше зерна, и поэтому цены не упадут. А тем самым мешают сельскому хозяйству подниматься.
Вот Леонид еще раз из Подмосковья спрашивает, может быть, еще раз как-то проще вы пытаетесь. Урожай зерна растет, а цены на хлеб выросли на 40% в Подмосковье. Почему?
Вот это, я вот, уже отвечал, вот, хорошо, да. Я могу сказать так, что действительно существенно, гораздо больше, чем у нас, выросли цены на хлеб во всем мире. И как бы наш рынок, наша экономика открытая, он реагирует. У нас тоже выросли меньше. Значит, можно было предотвратить? Ну, отчасти можно было. Можно было, скажем, как только это все началось, не дожидаясь дальнейшего, надо было делать зерновую эту товарную интервенцию, выбрасывать больше хлеба, и тогда эти процессы наблюдались бы в меньшем размере. Но вообще учтите, что если экономика реагирует на дыхание мирового рынка, это хорошо, потому что на самом деле это означает, что русские крестьяне могут больше заработать, и сельское хозяйство будет развиваться.
Света спрашивает, вот многие призывают взять деньги из стабилизационного фонда и раздать пенсионерам и бюджетникам. Ну, об этом Евгений Григорьевич тоже уже говорил. Да. Можно это делать или все-таки нет? И почему?
Ну, нельзя этого нельзя. Делать. Значит, смотрите, что у нас есть хороший сигнал о том, как работает пенсионный фонд. Много в него берут, кладут денег или мало. Если у вас инфляция растет, значит, кладут в него мало. Если вы возьмете оттуда еще и раздадите, значит, у вас будет более высокая инфляция. Почему? Потому что вы берете деньги, под которые нет товарного обеспечения. Мы не сделали эти товары. Мы не заработали. Поэтому у вас появляется большее количество денег, при том же количестве товаров растут цены. Либо вы должны, конечно, если такая возможность, закупать больше по импорту. Есть для этого определенные ограничения. Вы закупаете больше по импорту, вы свой рынок отдаете иностранцам. Свои производители при этом теряют. Вот как бы политика заключается в том, чтобы находить золотую середину. А сделать так, давайте посмотрим, значит, если у вас цены выросли вместо 8% на 10%, значит, нужно брать деньги из стабилизационного фонда? Нет, туда надо было больше класть. Но если у вас инфляция, скажем, будет 2% годовых, а не хватает денег там, экономика замедляет рост и так далее, тогда что надо делать? Да, вот тогда надо выпускать деньги и тратить деньги из стабилизационного фонда, и центральный банк должен более активно использовать свои резервы и так далее. Кстати, такое явление было недавно, скажем, может быть, это простые люди не обратили внимания, но начался кризис ликвидности в банковской системе. Что сделал центральный банк? Он под залог различного рода ценных бумаг, активов, он выдал кредиты банкам. Кризис был ликвидирован. Так он и должен делать. В этом его задача.
Ну да. Николай, Московская область, мы вас слушаем. Здравствуйте. Николай. Тогда Михаил из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Николай заснул. Теперь моя очередь.
Ну, давайте. Может, проснется. Давайте.
Да, спасибо. Не очень понял ваш пример, когда вы сказали, Евгений Григорьевич, когда вы сказали, что можно скупить все товары, да, пример на примере с деньгами. Как их можно скупить, когда денег всегда больше по определению должно быть? Это первое. И второе, это пояснить. И второй вопрос. Скажите, а вы можете себя назвать абсолютно честным человеком? Спасибо.
Я, вы знаете, так сказать, я отношусь к себе достаточно требовательно, поэтому я за собой знаю недостатки. Но в том смысле, в котором вы говорите, я могу сказать совершенно определенно, что я честный человек, а в жизни никакой чужой копейки, в особенности государственной, не брал. И вот могу вас заверить, что таких людей в России достаточно много. Вот представлять себе наше общество как общество воров не надо. Это неправда. Воров не так много, их надо ловить и сажать, независимо от того, какие посты они занимают.
А вот первый вопрос, который, видимо, наш слушатель не понял, связанный с тем, что много товаров надо выбрасывать. Ну, по-моему, все понятно.
Ну, да, но тут вопрос такой, что денег не должно быть больше, чем товаров. Должен быть баланс. И он, собственно, в рыночной экономике, в чем ее секрет успеха, почему в ней не бывает дефицита, потому что количество денег – это платежеспособный спрос. То, что как бы выделяется населением для приобретения товаров этой группы, с другой стороны, есть товары с определенными ценами, они предлагаются, если навстречу. И происходит акт покупки и продажи. Значит, если у вас оказывается, что цены слишком высокие, и люди не могут купить, то тогда, значит, товары остаются нераспроданными. И продавец должен делать выводы и снижать цены. Но если сметают товары, то он будет что делать? Повышать цены. И цена является балансиром. Она балансирует спрос и предложение. Чем сегодняшняя ситуация отличается от советской, когда были твердые государственные цены, вам платили зарплату, вы приходили, видели, что товаров нету, и вы отсюда заходили по дороге в сберегательную кассу и клали туда на тот случай, когда, наконец, появятся товары. А так... Так вот и бывает в плохой экономике.
Петр, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, плохой Советский Союз 40 миллионов закупал зерна. Вот, и при этом, значит, все было плохо. А Российская Федерация вывозит 12 миллионов, и все стало прекрасно. Может быть, вернуться к советским временам. И второе, значит, никогда правительство, состоящее из родственников, красавец, авторитарно назначенное, во внепарламентской республике никогда не справится ни с какими задачами. С большим уважением к вам, господин Ясин. И еще пожелание, чтобы все-таки в вашей высшей школе экономики ее руководители знали, что такое киловатт. И не спрашивали об этом в прямом эфире радио «Свобода» госпожу Качкаеву. Спасибо вам.
Подождите, а я кто вот это про киловатт? Слышал. А кто это у нас спрашивал про
киловатт? А это господин Кузьминов спрашивал.
Кузьминов спрашивал? Кузьминов, да. Про киловатт? Я что-то я не понял, что
спросите у Чубайса, он сказал, и вы сказали.
А, ну так, так это Чубайса, бог с ним. Да это все ерунда.
Нет, ну, значит...
Про Советский Союз. Думаю, что про красавицы...
Про
родственников я как-то не очень понимаю, чего там про...
Я как раз понимаю. Вот в том, что вы говорили относительно того, что нужно, чтобы была демократия, и чтобы, ну, была парламентская республика, это как... Я тоже сторонник парламентской республики, но, как бы, это вопрос, который должен решать этот наш парламент. Парламент нужно избрать соответствующим образом и так далее. Ну, давайте об этом заботиться. Но что касается Советского Союза, то там ситуация была такая, об этом как раз много писали в последней книжке своей «Гибель империи», об этом писал Егор Гайдар, о том, что в чем заключалась разница между Россией и Советским Союзом. То, что Россия всегда была экспортером зерна. Всегда. Значит, Советский Союз в результате коллективизации и других достижений товарища Сталина стал закупать это зерно. Вопрос в знаке. Мы вывозим, мы получаем деньги и можем покупать другие товары, или, ну, потому что у нас есть избыток, так? Либо мы, значит, должны закупать продукт, потому что мы его не в состоянии произвести, и деньги платим мы. Ну, хорошо, Брежневу везло, он зарабатывал большие деньги от нефти. Сейчас, правда, везет господину Путину, он опять, значит, пользуется. Но зато вот теперь инфляция появилась.
Олег из Москвы, вы в эфире.
Здравствуйте, дамы и господа.
Да.
В этом году произошло не только беспрецедентное падение урожаев за пределами нашей страны, но и вот в Подмосковье произошла энергокатастрофа, которую я не помню за всю свою сознательную жизнь, а в Москве 40 лет уже живу. Деревья не сбросили листву, и снег, выпавший, в общем, обычный для этого времени, снес только на какую-то одну электропередачу всего 50 деревьев. Так вот, тут вот обвиняла первая женщина, звонившая Америку, что она нас всех выморить хочет. Но, конечно, это не одна Америка, а вся промышленная цивилизация. Не кажется ли вам, что мы начали платить по счетам за предыдущее потребление, за изменение окружающей среды, к которым не способны приспособиться сельскохозяйственные культуры и биосфера? И не нужно ли промышленно развитым странам раскошелиться и выплатить компенсацию странам, которые не разоряли окружающую среду?
Ну, вообще-то говоря, так сказать, проблема, о которой вы говорите, она существует, и она вполне серьезная. Мы построили очень техногенную цивилизацию, в которой много техники и так далее. Это за счет этого мы увеличили потребление. Страны, так сказать, менее развитые или развивающиеся, они тут, в общем, как показали последние годы, показали, что, так сказать, они тут ни при чем. Вот это была такая теория, что, так сказать, они разбогатели за счет того, что они эксплуатировали колониальные страны, колониальные народы, вывозили сырье и так далее. Это на самом деле неправда. Правда состоит в том, что они внедряли инновации, они повышали производительность, создавали новые товары, но, значит, чем более сложные товары и системы вы создаете, тем больше проблема риски, повышение риска вследствие техногенных катастроф. Можно ли считать вот катастрофой то, о чем вы сказали в Московской области, там в последние дни в связи с тем, что выпал снег, а листья еще не облетели, я не стал бы из этого делать такие большие обобщения, но в принципе такая проблема есть. Я хочу напомнить вам, что мы подписали в конце концов Киотский протокол, а он, собственно говоря, и возлагает определенную ответственность на развитые страны, те, которые больше всего портят среду.
Игорь Игоревич, ну и закольцевав наш разговор, темы, проблемы с ценами перед выборами исчезнут? Или все-таки вы прогнозируете неспокойную политическую ситуацию?
Значит, я могу вам сказать только одно, что на результаты выборов цены никак не повлияют. Это я твердо в этом убежден. Я это говорю не потому, что я считаю, что это правильно, но так оно и будет.
Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, известный экономист, профессор, был сегодняшним гостем. У микрофона была Анна Качкаева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.